Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжим изучать книгу Тегелим или книгу Псалмов, и сегодня мы будем читать 15-й Псалом. В 14-м Псалме Давид приоткрывал нам механизм мышления злодея, как устроено злодейство. 15-й Псалом очень важный для нас Псалом, потому что он говорит о том, как человеку стоять в праведности. Какие критерии нужны человеку для того, чтобы находиться в присутствии Божьем? Об этом псалом. Давид в этом псалме называет 11 действий, которые приводят человека, которые держат человека в праведности и позволяют ему быть в присутствии Божьем. Жил во втором веке такой человек, его звали Раби Симлай. Его мало кто знает из тех, кто не живет постоянно в мире Торы. Этот человек известен тем, что именно от него пошло число 613 как число заповедей Торы. Он давал такую драшу, такую проповедь, в которой связывал Тору с органами человека и поскольку в те времена верили, что у человека 248 органов и 365 жил, вместе 613, он говорил, что каждому органу, каждой жиле соответствует своя заповедь, и так пришел к числу 613, которое с той поры распространилось, ничего в этом нету плохого, и сегодня, кто говорит о всех заповедях Торы, кто говорит, соблюдаю все заповеди Торы, все 613 заповедей. Тора бесконечна, заповеди в ней на самом деле никто не считал, хотя после Раби Симлая родились разные списки заповедей, действительно число стало настолько символичным, что удобно так подсчитывать заповеди. И вот в трактате Макот говорится о том, что Моше дал 613 заповедей, затем Давид свел их к 11. Это не значит, что Давид упразднил некоторые заповеди или убрал что-то. Не значит, что Давид отменил кашрут или субботу. Значит, что Давид подчеркнул 11 важных факторов, которые важны для праведности. Еще несколько поколений спустя Хавакук или Авакум сведет эти заповеди к одной: праведник верою будет жить. Это тоже говорит Талмуд в трактате Макот. Итак, заповедей праведности глазами Давида 11 заповедей, которые составляют праведность по псалму Давида. Второй стих. Олех тамим, тот, кто ходит непорочно, уфаэль цедек, делающий справедливость, ведовер эмет бильваво, и говорящий правду в сердце своем. Кто такой Олех тамим, ходящий непорочно? Классический пример, который приводит обычно, это Авраам. Аврааму сказал Всевышний, Берешит 17:1, «Ходи передо мной и будь непорочен». Образ непорочного человека – это Авраам, который стремится выполнять всю Божью волю. Это не значит, что Авраам свят или безгрешен. У Авраама в жизни тоже всякое получается, но когда Всевышний взывает к нему, Авраам всегда отвечает «Инени» или «Вот я». Второе качество, о котором говорит Давид, это «Пуэль цедек», делающий праведное, делающий справедливое. Когда Талмуд, тот же трактат Макот, касается этого его качества, он приводит в пример человека, которого звали Аба Хилькия, и он, конечно, менее известен, чем Авраам. Это был очень простой человек, простой по своему образу поведения. Был он батраком, наемником сельскохозяйственным у кого-то, но был на том уровне праведности, что когда была засуха и нуждались в дожде, просили о его молитве. И вот рассказывают, что однажды мудрецы пришли к нему попросить его в очередной раз помолиться о дожде. Его дома не было, и они пошли на поле, где он работал, пришли и сказали ему «шалом», но тот не ответил и даже не посмотрел в их сторону и продолжал пахать. На обратном пути он шел и надел плащ на одно плечо, на втором плече понес дрова. И сделал еще несколько таких загадочных вещей, и мудрецы спросили его, что это за поведение такое у тебя. И он сказал, дело в том, что я наемный работник, и меня наняли, чтобы я работал, не для того, чтобы я с вами разговаривал. Поэтому я не позволил себе даже прервать работу, чтобы с вами поздороваться, чтобы не грабить моего хозяина. А плащ я арендовал. Да, были времена, когда можно было брать в аренду не только свадебные платья, но и плащи, разумеется, для людей соответствующего дохода, для очень бедных людей. И я его взял для того, чтобы в нем ходить, не для того, чтобы носить в нем дрова. Потому что если носить дрова на плаще, он от этого портится. Это уровень праведности, уровень самоконтроля, который здесь называется пуэль-цедек. Я знаю людей, которые, если на работе, в рабочее время звонят куда-то по своим делам, они сообщают хозяину, записывают на бумажке. Мы отвлекались так-то и так-то и просят его вычесть зарплату. Конечно, хозяин не вычитает, но люди искренне так делают. Точность, целостность, правильность даже в мелочах, отсутствие пренебрежения даже малейшего к имуществу, времени, деньгам своего ближнего – это поэль цедек. Конечно, кому-то это может в наше время показаться фанатизмом, кому-то очень высокой планкой, но если вдуматься, действительно человека нанимают не для того, чтобы он беседовал, и из таких мелочей, по мнению мудрецов, состоит человеческая праведность. Третье качество – дувер эмет бельваво, говорящий правду в сердце своем. Здесь тоже мудрецы приводят в пример человека, которого звали Рав Сафра. Он жил во II-III веке, и он был ювелиром. Ювелир выходил на работу, у него были какие-то лавки, возможно, и когда ему нужно было молиться, он не всегда закрывал лавку, он молился в лавке. Однажды Рав Сафра стоял на молитве. К нему пришел человек и сказал, я хочу у тебя купить алмазы, столько-то и сколько-то денег. Рав Сафра продолжал молитву. И человек, думая, что тот не соглашается, повышал и повышал цену. И, может быть, когда Рав закончил молитву, цена была уже в 4 раза дороже. Но когда Рав закончил молитву, он сказал, я тебе отдаю этот алмаз, и сказал ту первую цену, за которую он, которую назвал человек. Когда покупатель удивленно спросил, почему ты мне делаешь вдруг такую скидку, то Рав Сафра сказал, это я тебе не делаю скидку, я на первую твою цену уже согласился, просто не мог тебе сказать, а раз я в сердце сказал, значит уже так и будет. И мы тоже можем взять для себя это в обычай, как мы принимаем решение, на чем мы останавливаемся и где наша личная правда. Нужно учесть при этом, что мудрецы, как и Писание, приводят совершенные примеры поведения. Если вдруг не получается у нас, не тянется нам эта планка, или даже с нашей позиции, с нашего уровня эта планка кажется неразумной, нужно принимать, сказать в сердце эту правду, что сейчас мы не готовы к этому, или и вообще не хотим быть готовы к этому. Это будет правда в сердце. Третий стих прочитаем там. «Лора галь аль лешану». Не сплетничал, не разносил сплетни языком своим, или не разведывал, не влезал ни в свои дела языком своим. Ло асали регуран, не делал плохого ближнему, вехерпат он ло аса аль крово, и не брал поношение на ближнего своего, не нес поношение на ближнего своего. Это немножко требует разбора, мы переведем более подробно. Ло рагаль аль лишано. Можно привести пример, как не сплетничает, не доносит своему, не доносит нас своим языком. Бениамин бен Яков, Бениамин сын Якова, его приводят в пример, который знал о продаже Йосефа, но не донес отцу. Мы знаем иногда страшные тайны, которые можно человеку рассказать. Имеем ли мы право рассказывать? Мудрецы говорят, понимают так текст Писания, что нет, не надо доносить о страшных тайнах. Раби Дов бер бен Авраам говорит, что эта фраза, слово «рогаль», в данном случае сплетни, доноски, разносчица, слово корень «регель» – это нога, не делает ноги своему языку, чтобы бродить туда-сюда. К этому же корню относится слово «рагиль» – привычка. И Раби Дов бен Авраам говорит, многие действия, действия в своей жизни человек совершает чисто автоматически. Мы, помня дорогу, куда-то не задумываемся, где нам повернуть. Поднимая кружку, беря кружку, мы не задумываемся, как нам сложить пальцы, чтобы ее поднять. И многие-многие действия, одеваемся, раздеваемся, садимся, ложимся, мы не задумываясь о том, как двигаются наши руки и ноги. И Равидобер говорит, к языку это не может иметь отношения. Нельзя, чтобы язык работал на автопилоте. Это единственный орган, который должен нами абсолютно управляться. Ничего нельзя чисто механически сболтнуть, не подумав. Каждое действие языка должно быть продумано. Вот такое понимание есть у этой заповеди. Очень высокий уровень действий. «Ло асале реура» – «не делал ближнему своему плохого». Сразу скажем, что книга «Зоар» соединяет эти две заповеди в одну. Тот, кто не сплетничал, не разносил, не болтал языком, тот и не делал ближнему зла. Это можно объединить в одну заповедь. Как пример, человек, который не конкурирует с ближним, не открывает похожий магазин рядом с магазином, который открыл ближний. Это заповедь. Это, кстати, запрещено Аллахой. Йосеф. Опять-таки пример Йосеф, который мог сильно навредить братьям, пользуясь властью фараона, мог их арестовать, заковать. Но Йосеф не делает им зла. Моше. Когда подходят к стране Эдома, Моше посылает посланников и пытается с Эдомом договориться, и говорит, мы пойдем тут аккуратно, мы пройдем вот такой вот дорогой, вот так вот, не через поля, ничего не тронем. Это попытка мирных переговоров, попытка разрешения мирно, попытка не делать зла ближнему. Ну, это уже случай Моше. Как вести себя нам, ну, в общем-то, из всего этого понятно. Стараться всеми силами мирно, без причинения ущерба ближнему, разрешать все вопросы. Шестая из 11 заповедей Давида – «Вехерпа ло аса аль крово». Можно перевести как «не наносит осмеяние ближнему», то есть не высмеивает своего ближнего. Другой вариант – не стыдиться своего родственника, делает так, чтобы ему за родственников не было стыдно. Если он чувствует где-то, что его родственники не так одеты, не так обуты, не так себя ведут, он старается это исправлять, старается помочь им исправить это. Есть вариант понимания, который есть в синодальном переводе, в славянской традиции, не принимает поругания на ближнего своего. Когда мне рассказывают что-то плохое про моих детей, про мою жену, про кого-то из моих близких, я могу сказать, знаете что, все о моих детях я узнаю от самих детей, все о моей жене, я узнаю от своей жены. Я не готов, чтобы вы мне рассказывали здесь какие-то истории. Я не с радостью раскрываю свои уши слушать поношение на своего ближнего. Можно перевести как и не стыдиться наставлять своего ближнего, делать все, чтобы не стыдиться, как мы сказали, и не сносить, как бы, не сносить ущербности, не сносить, не потакать родственнику, когда он поступает неправильно, делает постыдное. Мне говорит, поскольку это мой сын, я его прикрою. Это проблема в очень многих, в кавычках сказать, олигархических, богатых семьях или семьях верующих родителей, когда родители потакают своим детям, не делают им замечания. Это мы видели на примере, скажем, Давида и Амнона, когда Давид не сказал ничего Амнону, Давид молчал, когда действовал Авшалом, и мы знаем цену этого. 4 стих. Нивзе бейнав нимас. Это можно перевести как тот, кому отвратителен низкий человек, тот, кому отвратителен человек, которому отвратительно Слово Божие. Но с другой стороны, Раби Моше Альших говорит, это человек, который, как бы он не, чего бы он ни достигал, и даже если все вот шесть заповедей предыдущие он выполнил, он воспринимает себя как человека несовершенного и жалкого, которому еще расти и расти и расти, не считает себя великим праведником. В этой рей Адонай и Хабед и уважает боящихся Бога. Можно сказать это о людях, которые, считая себя несовершенными, у любого человека учатся богобоязненности, любого человека воспринимают больше себя, выше себя, лучше себя, и уважают их, и учатся таким образом у любого человека. Были такие учителя, есть люди, которые находятся на этом уровне. Но и человек просто должен уважать, почитать боящихся Бога, видеть в них своих братьев, оказывать ему уважение. И хабед – это уважение, почтение как к родителям. Как сказал Машиах, тот, кто творит волю отца моего, тот мне и отец, и мать. Нишба леара вело ямир. Тот, кто поклянется даже себе в ущерб и не нарушит своей клятвы. Человек, который сказал, я не буду есть молоко, не буду есть молочные изделия, или я буду поститься сегодня до обеда, не знал, что что-то случится, что не знал, что что-то особое дадут такое. Человек, который клянется, и ему кажется, что он не может с этим справиться. Например, человек, который взял на себя обязательство ходить в спортзал. И выясняется, что не может он вставать каждое утро в 6 утра, тяжело ему вставать в 6 утра или бегать. И получается, что он не только взял обязательство, заплатил перед собой, внутри взял обязательство, и он не стоит в этой дисциплине, не принимает диету, которую на себя взял. Или какие-то обязательства по пожертвованиям, по обязательства перед другими, обязательства по уходу за другими. Человек принимает, оказывается, что он смотрит, что ему не по силам, что это ему в ущерб, что он не тянет. Высокий уровень человека, который не отказывается от своей клятвы. 5 стих. Каспо ло натан бенеших. Не дает свои деньги в рост. Когда человек не берет чужое, это понятно. Нехорошо брать чужое. Но когда дело касается денег в рост, речь ведь может идти о том, что человек сам хочет дать нам свои деньги, хочет сам нам дать возможность, потому что ему нужно. Но даже тут человек не забирает чужое, даже когда ему это чужое дают. У этой заповеди, она заповедь Тора, она всем известна, есть очень много маленьких деталей. Бывает так, что мы одолжили кому-то деньги, и мы ждем, что он будет с нами после этого вежливее здороваться. Что он, ну, ты же все равно должен мне деньги, подвези меня до какого-нибудь магазина. Или помоги мне перевести пианино, все что угодно. Все эти просьбы, все, любое обязательство, которое, как мы думаем, даже в голове нашей, вытекает из того, что человек нам должен деньги, это то, что называется пыль процентов. Мы можем брать проценты деньгами, можем брать проценты уважением, услугами, изменением отношений, поддержкой, всем чем угодно. И это тоже запрещено. Если мы одолжили человеку деньги, наши отношения на микрон не должны поменяться. Вешохад альнаки ло лаках. И не брал взятку даже за чистого. Даже если человек, который приходит к нам на суд, приходит к нам на разбирательство, мы знаем, что его сторона верна. Мы не должны принимать от него никакие подарки за праведный суд. Талмуд рассказывает историю Раби Ишмаэля, который был судьей. Кроме того, что он был судьей, у него были какие-то дела, он вел какие-то дела, и был человек, который арендовал у него землю. Этот человек каждую пятницу приносил ему недельную арендную плату за землю. Однажды пришел в четверг в обед и принес плату. И Раби Ишмаэль спросил его, почему ты принес мне эту плату в четверг? Арендатор сказал ему, понимаешь, у меня сегодня суд, у тебя же ты не должен разбирать суд. Я решил принести тебе плату сегодня, раз у тебя сегодня в городе. Но это Раби Ишмаэль сказал ему, нет, я не могу тебя сегодня судить. Ты что, ты мне принес деньги, я тебе в этот день судить не могу. Отправлю тебя к другому судье. Спустя какое-то время, видимо, тот арендатор судился, Раби Ишмаэль проходил мимо и услышал показания арендатора. И стал говорить, как он неграмотно излагает. Надо было вот так сказать, можно было вот так сказать. А вот это он лучше бы не говорил. И тут Раби Ишмаэль поймался на мысли, говорит, я же даже не взял деньги, и не взял деньги, которые и так мои деньги. А как же я бы был на стороне человека, если бы я принял от него подарок? Поэтому он постановил, объявил, рассказал об этом. И сказал, смотрите себе внутрь, проверяйте себя, не берите денег, не берите подарки даже с невиновного. Не делайте фаворитом даже невиновного, судите человека праведно. Это бывает у нас, когда мы кого-то считаем братом, ближним, всегда правым, потому что он наш родственник, потому что он думает, как мы, и мы благосклонны к нему, и может приехать, дать нам какой-то подарок, какой-то невинный сувенирчик, даже наше же собственное нам дать. Суд должен быть абсолютно, абсолютно беспристрастным. Даже если взятка является просто уважение к нам, почтение к нам, единомыслие с нами в каких-то вопросах, мы должны судить чистым судом. И Давид говорит, «Осе эле, делающий это, ло ямот леулям, делающий это никогда не подскользнется». Это рецепт находиться в присутствии Всевышнего. Мидраш говорит, а что же сам Всевышний, если у него такие же качества? В книге Дворим, 32 глава, мы читаем, он твердыня, его деяния совершенны. Да, он первое, совершенный. Пуэль цедек, делающий праведное, мы читаем, читали уже в 11-м псалме, Господь праведен и любит праведные дела. Насчет истины в сердце Иеремия говорит, Господь есть истина. Лоргаль аллишано не разносит своим языком. Интересная история происходит в книге Иешуа бен Нуна, когда Господь говорит Иисусу Навину, брось жребий, Он говорит, ты не можешь мне сам сказать, кто взял, зачем ты просишь меня бросить жребий? Всевышний говорит, потому что я, Мидраш говорит, Всевышний, Мидраш вкладывает Всевышнего слова, потому что я не доносчик. Почему Всевышний сказал Йешуа Навину бросить жребий? Потому что он сам не хотел обличать открыто, не хотел сказать с неба, это доносчик, указывать пальцем. Ло ра асали ре ура не делает ближнему зла. Это мы читаем в Исходе 32.14, Шмот 32.14. И отказался Господь от зла, которое Он сказал, что сделает его народу своему. Господь не делает зла ближним. Отказывается от зла ближним. Вехерпа ло асар крово, поношение не носит. Мы читаем в 148-м псалме, Он возвысит народ свой, прославляет всех своих праведников. Господь оповещает, извещает, провозглашает славу своих праведников. Невзе бейнав нимас, пренебрегает омерзительным, как мы сказали. Это первая книга Шамуэля, 16 глава, где Давид говорит про Шауля. Я отверг, здесь тут же корень нимас, я отверг, пренебрег, чтобы он царствовал над Израилем. Восьмой пункт об уважении к боящихся Бога. Есть очень интересная история с Мирьям. Мы помним, что Мирьям болела проказой, она сидела в шатре, и сказано, и была в заключении Мирьям, вне стана 7 дней, народ же не отправлялся в путь, пока не возвратилась Мирьям. То, что народ не отправлялся в путь, значит, что облако не двигалось. Ведь народ отправлялся в путь, когда двигается облако. То есть Всевышний проявил, можно сказать, уважение к Мирьям и ждал, пока она исцелится, чтобы двинуться дальше. Нишба леара вло ямир, не нарушает клятвы своей. Господь сказал, и потому поклялся я дом Эли, что не прискупится вина дома Эли, ни жертвою, ни дароприношением вовек. Здесь такая необычная юридическая игра. Мидраш говорит, что хорошо бы было бы Богу попросить жертву или сказать, принеси мне огромную жертву, но Всевышний клянется, что вина не искупится, даже если будут принесены жертвы. Вешохад Касполеонатан Бенешех, деньги не дает в рост. Всевышний не дает Тору за деньги, дает Тору бесплатно. Об этом мы читаем Исайя 55 глава. Все жаждущие, идите к водам, и не имеющие денег, идите, покупайте и ешьте, и покупайте без денег и бесплатно вино и молоко. 55 глава, 1 стих. Последний, 11 пункт, не берет взятки за чистого. Как сказано, никакая вода не погасит любовь в книге Песней, никакие стенания, никакие обвинения в адрес народа Израиля. Много раз мы читаем, что те или иные народы поднимаются и вроде бы поднимаются с какими-то обвинениями против Израиля. Господь не отказывался и не откажется от любви к Израилю ни за чью, ни ради чьей праведности. Таким образом, эти 11 качеств, которые Давид подчеркивает как качество человека, который хочет быть праведным, это и качество Всевышнего. И на этом мы заканчиваем изучение 15-го псалма. Святой Благословенный благословит всех тех, кто хочет быть рядом с Ним, видеть Его лицо, ищет Его волю, изучает Его Слово. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, имущество ваше, родителей ваших и детей ваших, жен ваших и мужей ваших, братьев ваших и сестер ваших, бабушек ваших и внуков ваших. Благословит исцелением всех нуждающихся в исцелении, даст силы и мудрости тем, кто ухаживает, смотрит за больными, даст силы и мудрости врачам, которые лечат больных, даст силы родителям, благословение родителям заниматься с детьми, благословит всеми своими благословениями нуждающихся в пропитании, нуждающихся в поисках работы. Всевышний да благословит всех тех, кто помогает моему служению. Ваша помощь очень важна и нужна. Оглянитесь вокруг, сейчас месяц Элюль, время благословлять других, получать благословение самим. Посмотрите, кто рядом с вами нуждается в помощи. Всевышний благословит тех, кто благословляет других. Посмотрите тех, кто в нужде, поучаствуйте в том, как Всевышний их благословляет. Будьте все благословенны обильными, полными благословениями Всевышнего. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.